Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Как всегда по воскресеньям мы говорим о пути христианина в светском обществе. И сегодня у нас такая необычная гостья. С радостью ее представляю. Мария Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Кира.
Очень рада вас видеть в нашей студии. И поздравляем вас, потому что мы впервые встретились после вашего назначения. Эту замечательную, интересную, трудную должность. Поздравляем вас с назначением.
Спасибо большое.
И сразу возникает вопрос. Вот что стало сейчас с вашей жизнью после того, как вас назначили? Потому что 17 детей, да, дорогие радиослушатели, вы не ошиблись. 17 детей, но 5 как бы кровных.
Да, тогда не 17, тогда 22.
А, извините,
да, 20. Это старая информация.
Да. Ситуация поменялась. Муж священнослужитель. Вот вы представляете, дорогие радиослушатели, у нас есть такие женщины, которые вот они прям и в горящую избу войдут, и коня остановят. Это на скаку. В общем-то, полный восторг и восхищение.
Спасибо, Мария. Кира, да. Очень приятно.
Да, от всей души. Вот что стало с вашим вот этим вот мироустройством? Потому что, когда я готовилась к интервью, у меня вот именно вот этот вопрос стоял больше всего в голове. Думаю, а как же вот это вот всю вот эту махину взять, все ваши проекты в Пензенской области взять и перенести в Москву?
Это было сложно, и я понимала, что, конечно, все проекты перенести в Москву я не смогу. И самое главное, ну, прежде всего, конечно же, я мама. Да, я понимаю ответственность перед своими детьми и понимаю ту ответственность, которую на меня возложил президент, назначив меня на эту должность. И я сейчас считаю, что я имею непосредственное отношение к 30 миллионам детей. Да, и здесь вот очень сложно этот баланс выстроить. Что касается моих 22 детей, да, я немножко хочу пояснить, потому что обычно, когда это произносится, там, средства массовой информации это вызывает некое такое чувство, что я совершенно безумная женщина. Вот. Но у меня 5 рожденных, 4 приемных, они уже взрослые, они с нами уже не живут, у них уже своя жизнь, и я даже могу там скоро стать бабушкой. Вот.
Поразительно, и 13... 37 лет вам.
Да,
если вы 37 лет. Самая молодая бабушка.
Ну, почему нет? Я была тут недавно в Воронежской области, и там есть приют Покров, я знаю, православный. Я знаю, что они у вас не раз Покров, были на радио
Покров,
«Вера».
Да.
И вот там руководитель приюта Наталья, она взяла под опеку 16-летнюю девочку, которая была беременна, и она стала бабушкой вот там
30
лет. Да. Поэтому я буду не самой молодой бабушкой вот в таком понимании приемной мамы. Поэтому, собственно, что стало жизнью? Ну, стало в разы сложнее в плане там, перемещения, передвижения. Ты понимаешь, что много детей, которых нужно кого в секции, школы, и там сложности какого-то бытового характера. Но на самом деле моя жизнь обрела новый смысл, потому что когда ты утром просыпаешься и понимаешь, что в течение дня у тебя есть возможность помочь конкретным детям, семьям, у тебя есть возможность повлиять там, на работу какого-нибудь учреждения в регионе, да, прямым звонком губернатора, ты понимаешь, что вот тебе Господь дал эту возможность служения уже в таких больших масштабах. А это меня всегда очень вдохновляло. И у меня здесь потрясающая команда. Я очень ей благодарна, собственно, большая часть сотрудников осталась от предыдущего уполномоченного. Часть сотрудников пришли вместе со мной. Это люди, с которыми мы долгое время были вместе и делали общественные проекты. И я работала в статусе сенатора Совета Федерации вместе с этой командой. Поэтому вот часть, конечно, сотрудников пришли вместе со мной. И все это на самом деле делает каждый день наполненным смыслом. Каждый день, когда ты просыпаешься и понимаешь, что вот все не зря, что все промыслительно, и у тебя есть возможность послужить здесь сейчас.
Насколько я понимаю, вы стали волонтером и вообще впервые подошли так вплотную к теме благотворительности в 2008 году. Вы сначала просто ходили в больницы, в детские дома. Что это был за порыв, Мария? Вот чем вы тогда руководствовались?
На самом деле очень большую роль сыграла православная вера, потому что когда ты каждый день, находясь на службе, когда ты читаешь там Евангелие, ты святых отцов, и ты вот в голове держишь эту мысль, что вера без дел мертва, что тебе нужно свою веру оживлять, оживлять своими добрыми делами, оживлять там своим служением тем, кому это необходимо. И вот эта потребность, она появилась там, довольно в раннем возрасте, еще там, когда я была ребенком, что вот нужно там кому-то помогать, при этом понимая, что ну что ты там как ребенок можешь сделать. Да, и когда ты уже родила там двоих детей и стала более осознанно воспринимать там детей своих, понимая там чаяния и переживания детей, которые там не твои, да, и тут возникает вопрос, что я могу. И часто вот как люди сейчас звонят и говорят, ну вот хочется помогать, но я не знаю, куда мне нужно, куда обратиться. Вот у меня был такой поиск в тот момент, и это была просто мольба к Богу. Я говорила, что, Господи, ну вот у меня есть руки, у меня есть сердце, у меня есть желание, ну вот покажи, куда нужно. И я очень рада, что я сегодня у вас на радио, именно Вера, и я могу свободно об этом говорить, потому что когда ты рассказываешь об этом где-то там в светском обществе, да, люди говорят, что, ну, там, местная сумасшедшая. А здесь я четко понимаю, что это был тот путь, который я просто вымолила тогда у Бога, и он мне дал эту возможность вот идти этим путем, да, вначале.
И при том параллельно рождались дети. Это еще что важно, это же важный момент.
Рождались дети, да. Ну, это, слушайте, материнство — это же неотъемлемая часть православной женщины. Да, и ты, каждый последующий проект мой, он сопровождался моей беременностью, и тем самым мне помогало, ну, беременность помогала в таком четком понимании, что мне нужно. Потому что когда ты знаешь, что у тебя там через месяц роды, да, или там ты понимаешь, что сейчас там через полгода неизвестно, какая будет ситуация, и как ты сможешь там справиться с теми или иными сложностями, возникающими в твоих проектах, то ты стараешься вот в эти сжатые сроки все успеть. И часто я пользовалась приемом, не буду, собственно, лукавить, когда я приходила просто к своим спонсорам, партнерам, говорила, ребят, ну вот мне рожать через месяц, но я не знаю, как будет, да, там у меня там второе кесарево, как я справлюсь, как я дальше там выйду из роддома, давайте вот мы сейчас закроем, например, финансирование вот там по зарплате нянь, которые ухаживают за отказничками, или по кураторам, которые помогают ребятам с инвалидностью в наших проектах. Ну и тут люди просто понимали, что да, хороший проект, работающий, действующий, и что важно, да, поддержать сейчас его, потому что действительно там неизвестно, как будет дальше. Поэтому на самом деле мои беременности мне скорее помогали, чем тормозили процесс.
Ну, ясно, что вы, конечно, не ставили себе целью какое-то профессиональное продвижение.
Нет, никогда.
Вот сколько я смотрела ваше интервью, сколько их читала, совершенно, вот, ну, совершенно искреннее такое отношение к делу и к теме благотворительности совершенно от души.
Я, ну, никогда для меня карьерный рост, движение, там, как многие говорят, что общественная деятельность — это такой социальный лифт.
Да, да.
В моем случае это сработало, но, мне кажется, сработало вопреки. Потому что я всегда говорила, что политика — это не мое. Я всегда говорила, что какие-то общественные, там, государственные, там, политические общества, но это вообще вот там, где я себя чувствую совершенно некомфортно и народно. Но в какой-то момент, когда проекты начали расти, когда подопечных становилось много, когда ответственность колоссальная возрастала, я понимала, что в одиночку только вот командой волонтеров не справиться, что здесь должна быть, должен быть административный ресурс, должна быть поддержка государства. И тогда просто я себе в какой-то момент задала вопрос, что говорю, ну, либо я иду в партнерство, да, и совместно пытаемся мы что-то сделать, и там внутри я пытаюсь как бы продвинуть какие-то наши идеи, инициативы, потому что, ну, я всегда говорю, что мы с командой от земли. Вот мы все это прошли сами, и с нами зачастую бывает сложно спорить, потому что, ну, как бы многодетность, она пройдена, приемное родительство пройдено, общественная деятельность, там, строительство, сбор средств, и ты когда приходишь, и ты вот такую проактивную позицию свою показываешь, и на самом деле государство понимает, что есть в этом потребность, что есть в этом необходимость, и если они видят, что ты не преследуешь каких-то своих корыстных интересов, что ты приходишь туда как партнер. Да, я вот вам готова помочь, да, вы со своей стороны помогите, но не мне помогите, а помогите тем ребятам, которые находятся в моем проекте, помогите той идее, которую мы продвигаем и которую мы обозначаем как проблемную. Ну, вот там, например, в нашем случае это ребята из интернатов после 18 лет с инвалидностью. Они, как правило, попадают в дома престарелых и в психоневрологический интернат.
Да.
И мы просто эту проблему начали озвучивать.
Неплохое поле вообще.
И мы просто этих ребят стали показывать. делать. И когда ты приходишь, а люди, ну, сейчас я уже понимаю, вот в кабинетах чиновничьих, они иногда теряют связь с реальностью, теряют связь с землей, с тем, что там происходит на самом деле. Вот, и даже сейчас я вот уже будучи в этой должности, я понимаю, что это, ну, начинает появляться так или иначе, потому что у тебя много там разных бюрократических моментов, разных политических, дипломатических. Да. И то вот восприятие, которое у тебя было как у общественницы, когда ты с утра до вечера была с ребятами с инвалидностью, с детьми-сиротами, в полях, да, как говорится, это вот связь с реальностью, она теряется. И очень важно, когда приходят такие активные общественники, я сейчас безумно ценю, когда приходят и говорят, слушайте, вот у нас есть такие проекты, вот мы их там сейчас пытаемся реализовать, вот, или там что-то уже сделали. И когда ты видишь, что у человека получается, тебе за счастье его поддержать, потому что ты понимаешь, что это и тебе дополнительные бонусы в твоей работе, потому что это реальные руки, потому что это новые технологии, которые в рамках, например, государственной системы часто сложно сделать, ну, потому что это там большая махина, которую вот так там одномоментно переформатировать, перестроить невозможно.
Мария, вы пошли в благотворительность, ну, так скажем, от избытка любви, от избытка сердца, говорят, уста. Это совершенно прослеживается четко, ясно, тут даже и подводных камней никаких искать смысла нет. Но сейчас так много разговоров о том, что идти в благотворительность, если у тебя недостаток ресурса, нельзя. Если у тебя у самого грусть, тоска, нельзя. Хотя святые отцы советуют нам обратное, понятно. Помоги другому, и, в общем-то, ты через это поможешь себе сам. Значит, если у тебя там, например, свои дети, то удели лучше внимание им, чем обкрадывать их, забирать у них мать и идти помогать чужим детям, которых мамы нет, ну, понятно, но тем не менее, тем не менее. Где вы видите для себя здесь правду? И где здесь вообще правда для волонтеров, для людей с потребностью помогать, с потребностью реализовать себя в благотворительности?
Ну, я уверена в том, что каждый человек может помогать в силу своего времени,
своих
возможностей финансовых, там, материальных, большой семьи. И здесь закапывать вот свое желание служить, я считаю, прям преступно. Что говорить про мотивацию, с которой идет человек в благотворительность и в, вот в это волонтерство? Там, конечно, есть свои сложности. И на самом деле я бы не говорила, что не нужно туда идти. Я бы говорила о том, что люди, которые принимают волонтеров, люди, которые предлагают, например, участие в своих проектах, должны аккуратно направлять людей. Да, если мы понимаем, что человек, например, сбегает из дома, у него там много проблем, у него там брошенные свои дети, да, ну, мы сталкивались с такими. Тут очень важно показать человеку, направить аккуратно, подсказать, что же нужно сделать. А приходи вместе со своими детьми. Да, давай ты бери там Машу, Ваню своих и приходи.
То есть такая некая психотерапия
на мероприятие, и там ребятишки помогут, например, твои в мастер-классе в проведении. Ты будешь сама проводить, а дети помогут. И тут вот именно поиск. Мы же руководители вот благотворительных организаций, некоммерческих организаций. Мы своего рода понимаем, как это все внутри работает. И знаем, с чем в дальнейшем люди могут столкнуться. И мы ответственны, например, за то, что человек может выгореть завтра. А это происходит, когда мы не понимаем, с какой мотивацией он пришел, какая у него там семейная ситуация, семейное положение, в чем его потребность, в чем его проблемы. И тут очень важно, чтобы если человек пришел к нам, да, в организацию, если он не сам по своему наитию, например, вот я хочу там бабушке помочь из храма продукты или там дома у нее убраться или провести какое-нибудь интересное занятие для детей прихода. Если человек сам вот это инициирует, ну, это как бы одна история. А если человек приходит уже в действующую организацию, в действующий проект, то здесь ответственность, конечно, в том числе лежит на тех, кто руководит организацией, тем, кто руководит проектом. А если человек хочет сделать что-то самостоятельно, очень здорово. Но важно понимать, во-первых, что нас об этом никто не просит, да, вот эта вот роль благодетеля нужно сразу себя снимать. Потому что когда мне говорят, ой, какая ты молодец, ты приемных детей взяла, а вот как вот они к этому относятся, а благодарны ли они тебе, я всегда на этом примере рассказываю, что, говорю, они меня об этом не просили. Это была моя, там, моего мужа, нашей семьи решение. Но мы... То есть мы для себя приняли решение, что мы можем взять вот этих детей, мы можем постараться для них, я не знаю, какое-то другое будущее создать, да, или там дать возможность другого будущего. И поэтому здесь также в благотворительных проектах тоже нужно понимать, что я хочу. Я хочу для себя, я хочу удовлетворения каких-то своих потребностей, или я хочу все-таки сделать то, что нужно и необходимо человеку. Но при этом понимать, что благодарности ждать не стоит. Потому что часто вот, когда общаешься с людьми, которые приходят в благотворительность, которые начинают заниматься волонтерской деятельностью, это постоянно вот это ожидание того, что мне скажут спасибо, что я же делаю такое большое дело, что мои близкие меня воспримут. Я, например, в какой-то момент столкнулась с тем, что мой муж, там, спустя 2 года того, как я начала заниматься волонтерством, он мне сказал: слушай, мне это все порядком надоело, да, давай-ка ты, милая моя, возвращайся в семью, а то не тебя, ладно бы ты работала, да, там какая-то, например, помощь в подспорье семье была, вот тогда у нас было трудное материальное положение, а тут, говорит, и дети, как бы без мамы, и там, ну, никаких средств ты не приносишь, и приходишь еще при этом вся выгоревшая, вся там в своих мыслях о том, что кого там сейчас в больницу привезли от казничка, там,
и
дедушка, да, дедушка там его, я не знаю, сбивал, и ты просто вся ходишь в этих мыслях, и ты не можешь переключиться на свою семью, на своих детей. И вот тогда для меня это, правда, был некий такой вызов, когда я просто села и подумала, зачем я это делаю? Ну, как бы, где этот баланс? Где баланс того, чтобы в моей семье было все хорошо? И чтобы мое служение в том числе не ограничивало мою семью, там, от моего внимания, от моего участия в семье. Вот. Ну и на самом деле, да, тогда в какой-то момент немножечко я пересмотрела свою деятельность и начала формировать уже волонтерское движение, понимая, что я там одна, или там у нас было 4 человека, мы не справимся, что действительно, например, свои усилия я могу направить не в то, что я сама хожу и своими руками это делаю, а в то, что я смогу сформировать вот эту команду волонтерскую, которая будет также ухаживать за детьми отказничками. То есть ты немножечко пересматриваешь фокус твоей деятельности в зависимости от того результата, который мог бы получиться. Да, что я там одна хожу, ну сколько я там 3 я могу ребятишек вот, обеспечить вниманием, заботой. А я могу это время, например, потратить на формирование вот этой волонтерской команды, там ее обучение, договоренностями с медицинским персоналом, чтобы нас туда пускали, с руководством больницы, с поиском финансов на то, чтобы обеспечить там памперсами, игрушками. И это немножко по-другому уже тогда. И времени меньше, и помощи больше, и семье больше времени. Ну и вот здесь как раз то, с чем приходится часто работать людям, которые начинают заниматься благотворительностью.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Меня зовут Кира Врентьева. Вы знаете, Мария, я вот вас слушаю и просто поражаюсь. В течение вашей такой небольшой, так скажем, да, недлинной жизни вам и вашему мужу приходилось много раз переобуваться в полете, как сейчас принято говорить. В общем-то, когда вы поженились, вы были верующей девочкой из верующей семьи, пели на клиросе, музыкант, доброе сердце огромное, тяга помогать. Это все понятно. Но потом пошли дети, потом пошли приемные дети, потом пошли проекты. И, в общем, и вот это вот как снежный ком росло, росло, росло. Муж ваш был совершенно для наших радиослушателей, поясню, не воцерковлен, а сейчас ваш муж священнослужитель. То есть это какие трансформации такие глубинные приходилось переживать в вашей семье? И, наверное, вам есть что сказать на этот счет, потому что это ведь важно, эти периоды кризисные проходить без сильных потерь. Это ведь колоссально важно. Где здесь вот эта вот тонкая грань вот этой мудрости супругов, чтобы идти рука об руку, когда вокруг бури все резко меняется, и ты понимаешь, что Бог тебя ведет куда-то, а куда пока еще не понимаешь, не осознаешь.
Ну, что касается моего мужа, когда мы с ним венчались, он уже был глубоко верующим человеком, и эта трансформация произошла еще до брака, да, она произошла быстро. У меня очень думающий муж, и у него крестная. Его были очень воцерковленные люди, и они постепенно, начиная там с 14 лет, ему давали литературу читать, приглашали его, да, к себе, с собой на службы. И, собственно, где мы с ним первый раз увиделись, потом познакомились. И, конечно, вот приход к вере, он был еще до нашего с ним венчания. Но потом, действительно, вот эта трансформация, было несколько попыток стать священником, когда мы приходили там приезжали в один из монастырей Пензенской области, и там игумен говорил, что, слушай, ну тебе нужно в священники, хороших программистов много, а хороших священников мало. И была попытка там первый раз поступить в духовное училище, потом там после первого курса он ушел, говорит, ну не мое, я там не могу.
Ничего себе.
А, при том, что он действительно там, ну, был верующим человеком, которому это все было очень близко, но вот он говорит, я там внутренне пока не готов, может быть, когда-то. И я понимаю, что просто Господь ждал этого времени, и вот потом уже там через какое-то там, лет пять, наверное, через какое-то время, он сказал, что я готов, да, вот ты там служишь, я тоже хочу послужить. И самое интересное, что это был как раз тот момент, когда у меня появилась возможность там получать зарплату, да, и как-то мы так с ним друг друга поменяли, да,
да.
И я прекрасно понимаю, что если бы это произошло, например, в момент моего там волонтерства, угу. ну, для нашей семьи это было бы очень тяжело. Конечно, понятно, что Господь не оставил бы, понятно, что все было бы хорошо, но я просто думаю, что насколько все там как-то мудро управляется в свое время, в нужное время Господь дает тогда, когда это необходимо. И также я прекрасно понимаю, что, допустим, там с моим новым назначением сейчас, если бы у мужа не было священнического сана, наши взаимоотношения были бы в разы сложнее, потому что, ну, ни для кого не секрет, когда там жена, например, выше по должности, да, есть ряд сложностей внутри
Конечно.
Семьи. А здесь я сейчас понимаю, что кем бы я ни была, мой муж всегда все равно будет выше по должности, и по статусу, и по тому, что он служит Богу в алтаре, там, совершает Евхаристию, и тут ты кем бы ни была, все равно ты будешь ниже. Mm-hmm. Поэтому я безумно благодарна Богу за вот эту возможность, которая на самом деле дала нашей семье развиваться, несмотря на вот эти изменения в жизни нашей.
Какие сложности сейчас есть в связи с новой должностью именно вот в вашей бытовой организации жизни?
Ну, я, знаете, я бы хотела доответить вот на ваш вопрос про этапы жизни,
угу.
да, насколько важно справляться вот в семейных там отношениях с тем, что тебе там Господь дает,
да,
каждый. Тут очень, когда вот, ну, нашу семью показывают, кажется, что вот у нас все так безоблачно, и мы такие друг друга любим, рожаем детей, прием наберем, проекты,
да,
и
да,
вообще
да.
все. На самом деле все это не так. У нас, как в обычной семье, есть и сложности, есть свои какие-то моменты, где мы с ним друг с другом не согласны, и где нам приходится договариваться. И знаете, у меня есть один близкий друг, он там на протяжении долгого времени со мной вместе в проектах, мы там с ним реализуем проекты «Кварталу» и Алексей Артурович Казарян, вот, и он мне как-то сказал, говорит, ты понимаешь, в семейной жизни самое главное – это суметь сесть за стол переговоров и договориться. Потому что как бы мы с вами ни старались, мы все равно разные люди, да, мы как бы, да, одна плоть, но при этом у нас у каждого своя жизнь, своя какая-то зона ответственности, свои потребности. И вот здесь просто по-честному поговорить, что важно для меня, да, и объяснить, и постараться найти вот этот компромисс, когда мы вместе, несмотря ни на что, вот это преодолеем. Да, сейчас трудно, да, сейчас сложно, но нам надо это сделать. И вот один из таких самых кризисных моментов, наверное, был тогда, когда мы начали брать приемных детей, и муж мне, ну, говорит о том, что если бы я не был верующим человеком тогда, я бы, наверное, ну, развелся, я бы не справился с этими эмоциями. И я сейчас анализирую, понимаю, что тогда я не разговаривала, мне казалось, что вот я такая великая, я вот сейчас взяла приемных детей, вот я такая молодец, да, и вот я там флаг этот взяла и понесла, и ладно, что там, вот он, ему сложно, но я-то справлюсь. А тогда нужно было просто разговаривать, тогда нужно было просто объяснять. Ему нужно было сказать, что мне сейчас тяжело, что мне тоже хочется твоего внимания. Потому что изначально, когда мы все это, ну, на все это он соглашался, я ему говорила, что, дорогой, ты представляешь, наша семья станет еще больше, у нас там появятся какие-то там новые интересные
досуг. Мы будем жить в раю.
Мы будем, да, друг с другом, с тобой там время проводить. Я говорю, понимаешь, мы возьмем старших детей, они будут нам помогать с маленькими. Вот, а в результате вместо старших детей мы взяли в разы меньше по там, эмоциональному развитию детей, чем наши кровные. И им нужно было уделять такое количество внимания, которое не требовали даже наши маленькие кровные дети.
При том, что сыну было 14 лет.
15.
15.
Да.
И он проживал все вот эти кризисы.
Проживал все этапы, да.
Маленьких-маленьких младенцев
на самом,
свои 15.
На самом деле, да, так как мои дети с анамнезом длительного пребывания в детском доме. Конечно, да, да, депривация. Например, вот у меня там дочка моя, она там с дома малютки находится, дома ребенка находится в учреждении из-за того, что их было несколько сестер, вот их не смогли забрать, потому что надо было забирать всех вместе. И несмотря на то, что она была абсолютно здоровая, ну вот ей пришлось пройти все этапы. Да. Вот. И вот наладить эмоциональный контакт. Я с ней разговариваю, я говорю, я тебя люблю. Она не может произнести эти слова, она не понимает, что это такое. То есть она говорит, я могу об этом сказать, но я не знаю, я не знаю, что это за чувство. То есть ты ее обнимаешь, а ей сложно вот эмоционально откликнуться на это. У нее там руки по швам, то есть она вот стоит, и она не может даже тебя обнять, скажем, да, там жмется как-то к тебе, как может. И я вначале обижалась, и мне казалось, что я что-то не так делаю, что я неправильно там, может быть, себя веду, и что мне нужно, не знаю, еще больше времени с ней проводить, или наоборот. Вот. А потом просто в какой-то момент у меня были близкие друзья, которые такими были активными приемными родителями. Mm-hmm. Они брали подростков, mm-hmm. и очень много из того, с чем приходилось сталкиваться, они просто объясняли, уже исходя из своего опыта. И они мне говорили, что, ну, ты понимаешь, это вот это порванная связь, да, ей очень сложно сейчас, ей сложно понять, с чем, что я от нее хочу. Но самое главное, что 18 лет она от нас ушла, она прервала всякие вообще с нами контакты, и мы три года не общались абсолютно, то есть я видела только по социальным сетям, как у нее дела, я видела, что у нее все нормально, и понимала, что если вдруг что-то, конечно, мы там ее поддержим и поможем. Она за все время, по-моему, пару раз обращалась там с пропиской, ну, с какими-то такими бытовыми вещами. Вот она вышла замуж, она не позвала нас на свадьбу, а потом через три года мы возобновили отношения, и оказалось, что она все это время была очень сильно нас обижена, что ей казалось, что мы не уделили ей должного внимания, что мы там больше любили других приемных детей, чем ее, и все это время, ну, она действительно по-настоящему переживала. А у меня было внутреннее ощущение, что ей все равно, что ей там, вот как бы она нас использовала, да, для каких-то там своих целей, что вот какое-то время пожила в семье, и как бы и все. И вот эта боль была внутренней все время. А потом, когда прошло время, когда мы смогли с ней по-нормальному пообщаться, поговорить, она мне сказала, что спасибо тебе огромное, я ведь тогда ожила. У меня появились просто эмоции. Я просто поняла, что я могу
жить,
да, я могу чувствовать по-другому. Она говорит, у меня же даже не было раньше, ну, вот там, умение там обижаться, да, умение там расстраиваться. Ну, как ты живешь вот в каком-то сне таком летаргическом, ну, как вот жизнь идет и идет, да, в коме. А она говорит, а вот эти чувства, ну, семья во мне разбудила. И говорит, я вот только сейчас, ну, потихонечку начинаю понимать, к чему это все.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации. С вами Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на Радио Вера.